Жосуи Павел Дуров или Жосуи Мировая Жандармерия?
Дуров, конечно, должен быть отпущен. За любые ненасильственные преступления нельзя сажать.
Ребята, вы же сами сделали так, что война – это кружочек в Телеграме.
Нет, война российскому населению не нужна совершенно. Не эта власть российскому населению абсолютно глубоко в корне не нужна. Люди над этим смеются. Они все понимают. Они не верят никому.
Кстати, шайку разгильдяев во главе с господином Путиным отправить в отставку.
Владимир Путин посетит Курск. Ну, лет через 5, если к тому моменту еще Владимир Путин где-то будет.
А у Курска есть эти 5 лет, чтобы Владимир Путин его посетил? У Курска на территории Российской Федерации?
Если Россия сейчас сосредоточится, нанесет удар, там можно оставить от Курска выжженную землю. В российской армии может появиться волевой бонапартик и скажет: все, я иду на Москву.
Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Этот человек уже ходит среди нас и уже готовит свою речь. Не факт, что Москва перед ним стоит.
Свободу Павлу Дурову, месть России за Курскую область, 20 лет годовщины трагедии в Беслане. Об этом не только будем говорить в программе «Навигатор». С вами Ренат Давлетгильдеев. С вас подписка, лайк. Не забывайте комментировать наши передачи. Прямо сейчас переходим к беседе с Дмитрием Львовичем Быковым. Рад приветствовать вас, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Вы знаете, Дмитрий Львович, мне кажется, что нам пора давно уже, причем, переименовывать нашу передачу из «Навигатора», как минимум, в «Навигатор по срачам». Но хотя бы так. Дело в том, что не прошло еще и 7 дней с выхода последнего нашего выпуска, как снова абсолютно все друг с другом пересрались, причем на этот раз действительно все со всеми. Тема понятная, очевидная, это судьба Павла Дурова. Защищают основатели Телеграм одновременно и Дмитрий Медведев, и Илья Яшин. Нарративом кремлевской пропаганды имени «Не все так однозначно» совершенно внезапно орудуют и пользуются самые, что ни на есть, либералы либераловичи, потому что это ведь только в России силовики зло, а во всем мире, конечно же, безусловное добро. В общем, Дмитрий Львович, вы подскажите мне, пожалуйста, потому что я запутался, как все-таки правильно говорить: Жосуи Павел Дуров или Жосуи Мировая Жандармерия?
Я как раз очень радуюсь вот этому совпадению прекрасному, что с одной стороны я начал публиковать свои манифесты с требованием построить Россию без тюрьмы, и тут же огромное количество людей стало подключаться к этому нарративу, говоря, что достаточно просидеть в любой одиночке, не обязательно российской, сутки, чтобы понять, за любые ненасильственные преступления нельзя сажать. В тюрьму, в лагерь, в психушку, совершенно не важно, в любое закрытое помещение, в любую клетку нельзя помещать свободного человека. Во-первых, это никого не изолирует, во-вторых, никого не исправляет. Мне вот абсолютно очевидно, что сегодня, в сегодняшнем мире, который, кстати, отчасти символизирует и Павел Дуров, давно пора понять, что тюремное заключение – это чудовищный рудимент, чудовищный пережиток тоталитаризма, и даже не тоталитаризма, а варварства, он зовёт вещи своими именами. Поэтому Дуров, конечно, должен быть отпущен. А отчасти еще и потому, что именно Дуров персонализирует собой постиндустриальное общество, в котором, как мы с вами понимаем, владелец или изобретатель платформы никаким образом не может отвечать за ее контент. Иначе надо сажать Александра Белого, поскольку все переговоры о наемных убийствах довольно долго совершались по телефону. А поскольку Белл, как и Кант, находится там, откуда извлечь его нет никакой возможности, Дурову, конечно, свободу. Другое дело, я не могу сказать никогда Жосуи Павел Дуров, потому что я абсолютно не знаю ни настоящих отношений Павла Дурова с Кремлем, а судя по тому, как, значит, заговорили военные, и в том числе военкоры, именно Телеграм становится основным средством связи, и, наверное, в этих условиях какие-то контакты или как минимум сотрудничество имели место. С другой стороны, Павел Дуров миллионер, а я никогда не мог себя поставить на это место. Я не могу себя представить миллионером или даже миллиардером. Но миллионером нет, пожалуй, могу. но миллиардером нет. А поэтому в любом случае свобода Павлу Дурову, максимум ясности и открытости относительно характера обвинений и максимум модернизации всех уголовных кодексов, когда совершенно очевидно, что создатель платформы не может нести ответственность за то, как ее распоряжаются.
Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят.
А чем вы объясняете тот факт, что российская пропаганда так яростно принялась его защищать? Именно причина этого кроется в том, что российские военные пользуются телеграммом. Почему шаман кричит «Паша, возвращайся домой»? Да, уже оставим то, что какой он тебе Паша, дорогой шаман, но тем не менее, вот откуда это все? Откуда эти истерики Марии Захаровой?
Нет, но здесь видите, какая вещь. Два обстоятельства, на мой взгляд, решающие. Во-первых, российской пропаганде сейчас особенно нечего кричать.
К ситуации в приграничных районах вернемся. Сейчас новость, которую обсуждает весь мир. Во Франции задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
И она будет вступаться за любых своих, поскольку им кажется, что у них очень хорошо получилось вот с этим «своих не сдаем», что у них получилось, значит, выцарапать нескольких убийц разведчиков в обмен на диссидентов. И им хочется и дальше двигаться этим же курсом. Дескать, мы своих выцарапываем из тюрем, мы от своих не отступаемся и так далее. А совершенно очевидно, что Дуров им никакой не свой. И призыв «Паша, возвращайся домой» абсолютно не актуален. Он не вернется. Есть даже версия, вполне, кстати говоря, убедительная, что он в французскую тюрьму попал для того, чтобы его с надежной 100% гарантией не отправили в русскую. И не говоря уже о том, что он, видимо, знал о предъявленных ему обвинениях, поэтому полетел во Францию не столько сдаваться, сколько прятаться. Вторая причина, довольно объяснимая, она в том, что российская пропаганда вообще сейчас находится в некоторой понятной растерянности, потому что ничего возразить на прорыв под Курском до сих пор не получилось, разве что Абдилудинов истребляет в своих речах все больше и больше процент украинских военнослужащих, а разве что Дмитрий Медведев, видимо, вышел из недельного запоя и начал бурно реагировать в своих публичных текстах. Кстати говоря, что их тоже пишет он не сам, так что ничтожество, только уж ничтожество. В любом случае, российская пропаганда на сегодняшний день не может предложить внятного ответа на два главных вопроса. Чем и как можно закончить войну, и чем и как можно объяснить прорыв ВСУ. Поэтому ничего, кроме истерики, давно уже там нету. Кстати говоря, истерика это исходит и от военкоров в том числе, потому что все время они негодуют, что мы недостаточно звери. И поэтому сегодня Дуров как-то очень вовремя всем подвернулся. Насчет того, что он министр связи России, как о нем говорят сейчас, что благодаря ему осуществляется вся координация дронов, там, боевых действий и так далее. Одно могу сказать, если это так, то это ужасно. Потому что, вообще говоря, использование сетевых платформ, тем более айфонов в зоне боевых действий, а тут же говорят, что вообще это скоро останется вне закона, это, мне кажется, чудовищная какая-то, ну, как бы сказать, безвкусица. Когда в самые архаические вещи, в самые действительно, такой, как война, используется самая модерная, такая как сетевая связь и соцсети, это создает невыносимый дисбаланс. Это создает какое-то ощущение, понимаете, гибрида, вот уж подлинно гибридная война, гибрида двух времен, которые не смешиваются, как вода и масло. Поэтому если российская армия и российское правительство, есть такая версия, действительно пользуются телеграммом, права Маргариты Симонян немедленно все сливать оттуда, потому что если из Дурова будут во Франции вышибать ключи, вся переписка российского правительства окажется известной. И ужас будет не в том, что это зверская переписка, а в том, что это очень глупая и совершенно безграмотная переписка.
И действительно, российская пропаганда так возмущается, что российский народ, российские телезрители, российский электорат не относятся к войне серьезно. Так, ребята, вы же сами сделали так, что война – это кружочек в Телеграме. Как к кружочку в Телеграме можно относиться серьезно, как к войне? То есть, по большому счету, это они же сами виноваты в том, что страна все равно относится к войне как к войсику, как к маминому войсику, который прислан не вовремя, и неудобно слушать его, как будто бы сейчас.
Вот видите, Ренат, это естественная штука, потому что они с самого начала провозгласили опору опору на циников. Они сразу стали говорить, и, в общем, показали, что идейные люди вроде Стрелкова, ну его, хотя он и людоед, но его можно назвать идейным человеком, им абсолютно не нужны. Они сделали сразу ставку на людей, которые, подобно татарскому погибшему военкору, кстати, он был человек небездарный, единственный из них, кто умел прозу писать. Не зря говорил Достоевский, что именно уголовники в России люди самые талантливые и инициативные. Так вот, Татарский же открытым текстом говорил, будет все, как мы любим, отнимать, унижать, убивать. Они с самого начала сделали, чтобы российское население не питало никаких иллюзий. Они показали, что они берут на войну зэков с чудовищными преступлениями, с очень простой альтернативой, или ты воюешь, или ты сидишь. Они, опять-таки, с самого начала всех романтиков этого дела оттеснили. Я, кстати говоря, не очень знаю, кто там настоящий романтик, но не Дугин же, который вообще одержим культом смерти. Они сделали ставку, вот это уже сейчас можно сказать открыто, они сделали ставку на очень плохих людей, да, на, грубо говоря, отребья. И не только потому, что там воюют маньяки, а прежде всего потому, что там пропагандируют люди без идей, люди без малейших убеждений. Вот это трагедия. Потому что когда в Украине мы наблюдали в первые дни, да и до сих пор наблюдаем, что там, и добровольную мобилизацию, и огромный патриотический подъем, и потрясающую самоорганизацию теробороны, то Россия как-то являет собой очень хороший контраст. Вот кричать на мигрантов, ненавидеть чурок, проклинать, простите за цитату, хохлов, это они могут, да, там называть их салоедами, салрейхом, как угодно. А вот противопоставить им что-то реальное, например, реальную идеологию, реальный патриотизм, реальную самоорганизацию, как нельзя. Не говоря уже о том, что Украина и воюет-то на оккупированной территории гораздо вежливее. Значит, никакого намека на Бучу и Гостомель или на Мариуполь, не дай бог, конечно, мы не наблюдаем. Поэтому вообще возникает такое сложное ощущение, странное, что Господь делает все возможное, чтобы хоть по контрасту каким-то образом изобличить Россию. Это получается неплохо, потому что сколько бы ни держалась уже вот эта странная независимая украинская область на территории Курска, так до сих пор ничего местное население и местная власть не сумели этому противопоставить. Только разговоры о том, что или Путин помоги, или Путин помогает плохо. Становится абсолютно ясно, что ни эта война российскому населению не нужна совершенно, ни эта власть российскому населению абсолютно глубоко в корне не нужна. Возникает вопрос, а что нужно российскому населению? Вот на этот вопрос у меня ответа нет. Чтобы его оставили в покое, так его фактически давно оставили в покое. А преувеличивать масштаб его алкоголизации тоже, наверное, не следует. В чем его позитивная программа, я до сих пор не знаю. Наверное, та, чтобы ничего не делать и всех презирать. Но это совсем не монтируется. Либо надо презирать и делать, либо не делать и уважать. Ну, такая получается странная система, что человек вечно не предпринимает ни малейших усилий даже для собственного спасения, и при этом у него вся Европа гейропа, все американцы пиндосы, все украинцы хохлы, и все вообще недостойны существовать. Это неприглядная картина, неприятная. Как ее улучшить на месте кремлевских пиарщиков, честно говоря, я бы не придумал.
Заговорили вы про военкоров. Хочу вот о чем спросить. Тут на прошлой неделе, в конце недели, Владимир Путин вспомнил про существование, собственно, Z-пропагандистов, этих самых телеграм-военкоров, и позвонил Поддубному.
Президент Путин только что позвонил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, который получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Глава государства поздравил военкора с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Нашему другу Жене сегодня исполнился 41 год.
Поздравил его с днем рождения. Это был, с его стороны, такой шаг примирения? То есть, условно говоря, где-то там в кабинетах Кремля поняли, что среди военкоров зреет бунт, недовольство своим положением, они начинают ненавидеть власть, и вот таким образом мы им там кинули кость.
Ребят, ну как примирение? Во-первых, не было ссоры. Они об открытую никогда не расходились. Во-вторых, чего-то он поздновато позвонил Поддубному. Поддубный, да он вообще всегда приезжает постфактум. Беслан, вот мы сейчас будем там тоже упоминать, приехал постфактум. И ненадолго, и уже в больницу к заложникам. и не сказал им ничего внятного. Приехал на 2 часа, прилетел. Ну, как государственные дела. Под Дубным получил своим ранением 2 недели назад. А с ним заговорили сейчас, когда он пошел на поправку. Под Дубный не является самым ярым Z-Wing-кором. Там есть люди, которые критикуют Владимира Путина гораздо резче. А потом вот мне не совсем понятно, почему военкор Коц приехал в Курск, а Владимир Путин не приехал. Неужели он действительно думает, что военкор Коц больше и лучше поднимет боевой дух курян, нежели президент России? Вот это, понимаете, тоже не очень хорошо. Что касается вот этого звонка постфактум, звонить-то действительно надо было, когда весь в ожогах, он лежал в реанимации. Но я не смею давать совет президенту России. Тут проблема в ином. Проблема в том, что на все вызовы приходит такой запоздалый и такой, в общем, неадекватный ответ. Я не исключаю, что Владимир Путин посетит Курск. Но лет через 5, если к тому моменту еще Владимир Путин где-то будет. У меня, правда, есть такое ощущение, что нет у него этих 5 лет. Но меня и так все поругивают за избыточный оптимизм. Давайте, если вам так больше нравится, давайте исходить из того, что Владимир Путин навсегда. Возможно, даже свое 90-летие или там свое 50-летие пребывания во власти он будет отмечать в Курске, если вам так больше нравится. Иное дело, что это еще один Курск в российской истории, еще один пример опоздания и, самое главное, страшного неуважения. Страшного неуважения российской власти к собственному народу. Народ нравится российской власти, когда он ее словословит, когда он покорно гибнет без возражений, когда он собирается, значит, и приносит грибков. В последнее время уже и грибков не приносит. Ну, а когда он создает проблемы, ну, например, тонет там где-то, или денег у него нет, или завоевали его неожиданно. Вот в этих ситуациях он воспринимается как обуза, как что-то, от чего надо как немедленно избавиться и забыть. Как что-то такое, мало того, что его благодетельствовали, дав ему, значит, ГБшника в начальнике, так он еще и неблагодарный рот как-то открывает там и говорит: Путин, помоги. Да вы должны вообще Богу молить за то, что у вас есть хоть какой-то президент. В принципе, вы никакого не заслуживаете. Вот это откровенное пренебрежение к своему населению, которое уже давно перестало быть народом, это на самом деле самое печальное, что мы сегодня наблюдаем.
У Владимира Путина, мы не уверены в том, что есть 5 лет, а у Курска есть эти 5 лет, чтобы Владимир Путин через 5 лет его посетил? У Курска на территории Российской Федерации, я имею в виду в том числе и заявление украинского военного командования, что ответ на ответ России, не ответ на ответ на что, будет довольно жестким с использованием F-16. Вот у Путина не факт, что есть 5 лет, у Курска 5 лет существует этим?
Ну, это прекрасный, конечно, вопрос, но смотрите, какая вещь. Действительно, тот обстрел Украины, а прежде всего ее энергетической инфраструктуры, который был предпринят в последнюю ночь, как раз в канун начала учебного года, мои украинские коллеги мне об этом подробно всю ночь писали, многие, это абсолютное варварство, с этим нет никаких вопросов. Значит, то, что Украина может на это ответить, это вызывает серьезные сомнения, потому что Украины гораздо меньше F-16, гораздо меньше чего бы то ни было. Просто у Украины есть решимость, а это дорого стоит. У Украины есть ощущение такой, много раз я об этом говорил, когда я там был, я почувствовал, что они живут как бы после смерти, им жизнь недорога. Понимаете, у них нет абсолютно страха за свою жизнь, они уже считают себя мертвыми. Поэтому как бы в таком метафизическом пространстве идет война между этносом, который еще не родился, и этносом, который себя уже похоронил. Ну, это так самурайский кодекс, действует так, как будто уже мертв. А то, что у Курска есть эти 5 лет, не сомневайтесь. Я даже более того абсолютно убежден в том, что если Россия сейчас сосредоточится, нанесет удар, там можно оставить от Курска выжженную землю, можно от всей Украины оставить выжженную землю, а можно, если собрать все российские боезапасы, можно вообще землю уничтожить чертям собачьим. Это никакой проблемы не составляет, потому что одно нажатие кнопки, ну хорошо 3, ну хорошо 5, и мир ввергнут Путину ядерной войны. Путину ядерной войны. Это не вызывает никаких сомнений. Если захотят, они уничтожат Курск. Проблема в ином. Проблема в том, что сейчас, а это безусловно так, я об этом не первый день говорю, если появится в российской армии, а он может появиться, волевой бонапартик, и скажет: «Все, я иду на Москву, мы устраняем абсолютно коррумпированное правительство и начинаем воевать по-серьезному», то ведь он соберет по дороге на Москву, сколько там, 350 км, он соберет довольно неплохое ополчение. Это будет такой вариант Минина и Пожарского, потому что убивать во внешней войне российское население очень готово, а мочить своих там привычно. И если мы соберем такое ополчение, то и не факт, что Москва перед ним устоит. Понимаете, если бы Пригожин захотел в свое время войти в Москву, он бы в Москву вошел, я не уверен, что его остановили бы. Тем более Пригожин обладал такой, как и Распутин, такой репутацией заговоренного. То, что сегодня до сих пор в России не появился военный, который скажет: «Все, хватит, я консолидирую и возглавляю нацию», ну как, командую флотом Шмидт. Я думаю, это просто издержка страха и абсолютная неготовность к реальному взятию ответственности. Но то, что этот человек уже ходит среди нас и уже готовит свою речь, сначала манифест, а потом и тронную, в этом у нас никаких сомнений быть не должно.
А это будет, вот этот Бонапартик, это будет лже-Евгений Первый? То есть это будет человек, который скажет: «Я Пригожин, я выжил, потому что тут годовщина была убийства, смерти», не знаю, как угодно наши зрители могут относиться к событиям прошлого августа, и я понял, насколько популярен миф о том, что Пригожин на самом деле жив, где его только не видели, вот он сидит на лавке с Невзлиным в Израиле, вот он, значит, на кадрах из Африки, вот он еще где-то. Вот лжи Дмитрия Первого страна встретит аплодисментами, бурными продолжительными.
Матрица такая есть. И более того, Распутин там вселялся и в Протопопова, и лично являлся, никто не верит в исчезновение Распутина. И видите, некоторые до сих пор уверены, что он жив и что он бессмертный русский дух. А Пригожин, как такой авантюрист, воскресающий, как лже Дмитрий, это красивый ход, и это практически, я думаю, неизбежно. Но я не уверен, что это будет именно Пригожин, потому что, понимаете, у Пригожина были серьезные минусы. Ну, во-первых, это все-таки абсолютно криминальная фигура. А он, сколько бы Маргарита Симоньян не писала, что он человек тонкий, вежливый, образованнейший, эрудированнейший. Ну, знаете, с позиции Маргариты Симоньян, вероятно, любой человек, осиливший 8 классов, является эрудированнейшим, потому что, собственно, это ее образование, мне кажется, это полгода стажировки в Штатах, и все. Там никакой особенной эрудиции никогда не наблюдалось. Но разве что такая пулеметная речь. Но это, как вы сами понимаете, не штука, потому что быстро говорить может любой профессиональный радиоведущий. При этом главное, чтобы он особенно не вдумался в смысл произносимых слов, а только вот шпарил по матрице, это совершенно не составляет проблем. Я думаю, что у нашего героя, у Пригожина, были очень серьезные проблемы с имиджем. Он был криминальный насквозь, он был необаятельный, очень циничный, заблатненный. И его речь, его обращение к зэкам, говорят, вот его там многие наши считали отцом. А там у меня в романе «ЖЗЛ» создатели ЧВК просто считают биологическим отцом всех этих людей. Тоже я предугадал ситуацию с Дуровым. Но ведь проблема-то в том, что он вовсе не поэтически к ним относился. То, что они так его воспринимали, это просто показатели глубочайшего сиротства, тотального одиночества страны. А так вообще, чем такой отец, лучше сиротство какое угодно, полное безотцовщина. Значит, это не должен быть Пригожин. Это не должен быть человек с криминальным прошлым, с ресторанным прошлым, с лакейским прошлым. При всей его личной храбрости, которую смешно отрицать, у авантюристов это в крови. Он должен быть, во-первых, человеком без какой-либо связи с нынешней российской властью. Он не должен кормить ее в ресторанах, с нею позировать, выдавать себя за чуть ли не второго духовника. Он не должен иметь криминального опыта. Это должна быть, вот продаю эту идею имиджмейкерам, это должна быть военная косточка, человек из военной аристократии, ни в коем случае не спецслужб. Военный, а причем душка военный, причем такой настоящий, с хорошим военным образованием, человек с имиджем Залужного, это должен быть русский Залужный. Если даже в Украине, где Зеленский весьма популярен, Залужный воспринимался как конкурент, представляете, как сегодня можно противопоставить Путину человек с реальным боевым опытом? Особенно хорошо, если это будет боевой опыт заграничный, потому что в этой войне пока не вылепился такой народный лидер. Обратите внимание, что за 2,5, уже почти за 3 года войны не появился народный герой. Этим героем не был Моторола, потому что уж очень специфическая фигура, не был Гиви, не был никто из новороссийских лидеров вроде Стремоусова. Это абсолютная вакансия, абсолютно пустое место. И тот, кто первым докажет, что он военный герой с хорошей аристократической военной карьерой, а не реконструктора вроде Гиркина-Стрелкова, у такого человека просто на Москву, можно сказать, выстлана красная дорожка.
А когда этот человек поведет на Москву тысячи и тысячи своих преданных сторонников, этот русский Залужный, должен ли Михаил Ходорковский, Ренат Давлетгильдеев, Дмитрий Быков поддерживать этот марш на Москву? Что мы должны писать у себя в Фейсбуке?
Я совершенно не буду его поддерживать, скажу вам честно. Даже если Михаил Борисович поддержит, как поддержал Пригожина, он прагматик, ему кажется, что это прагматически выгодно. Я же понимаю, что этот человек идет с совершенно конкретной задачей. Он идет захватить власть и начать репрессии такого масштаба, что Сталин покажется ребенком. Он идет устроить великую смуту на российской территории, а приветствовать эту смуту, приветствовать большое кровопролитие, ну, не настолько еще, понимаете, я готов крикнуть, чем хуже, тем лучше. Я думаю, тем более этот человек недолго просидит. Понимаете, любой, я уже много раз это говорил, вот как всегда вовремя пришел младенец, подтвердить. Нет, пока не дам, беги. Пришел не просто вас поприветствовать, а витамин съесть. Так вот, значит, любая N+1, любой следующий после Путина не просидит и 3 недель. Или просидит, ну, месяц, допустим. Во-первых, потому что он начнет лить большую кровь, ну, как бы доказывая свою силу, у нас это считается признаком силы. Во-вторых, он начнет реально наступать на интересы элит, начнется драчка большая, подумает, о чем он лучше меня, значит, сразу возникнет конкуренция, ну, и, в общем, никаких шансов. Другое дело, что сейчас народ пойдет его утверждать, но ведь не забывайте, народное мнение во время смуты – это абсолютный флюгер. Ну вот когда шел на Москву Лжедмитрий, его несли на руках, а через полгода им выстрелили из пушки. Это сейчас пошла такая ситуация, что на каждом N+1 правителя будут отыгрываться за доверие к предыдущему. И смута это будет продолжаться до гражданской войны, которая, кстати говоря, была начата не Душкой военным, и не Шуйскими, и не кем-то из сторонников Годунова, а была она начата гражданином Минином, князем Пожарским. Так что легитимность новой российской власти будет иметь сугубо такой народный источник. Им не надо быть слишком дохрена умным, чтобы это предположить. Другое дело, что тогда у России был еще и 7-вековой ресурс государственности. Сегодня этого ресурса нет, и совершенно очевидно, что в воспроизведении прежней матрицы, вертикального управления, выборы новых Романовых, они не приведут не то что к оттепели, а даже к элементарной стабилизации. Прав абсолютно Владимир Пастухов, не он один, и Арестович прав, заканчивается огромный кусок русской истории. Следующее пойдет по абсолютно другому сценарию. Нельзя не признать, что Владимир Путин последний. Но вот последняя, скажем так, послепутинская инкарнация силовика во власти, она просто вернет страну в кровавый хаос, ни во что другое. Поэтому, может быть, то, что этого человека и нету, может быть, это и к лучшему. Говорил же в свое время один хороший российский адвокат, импотент лучше, чем маньяк.
А на знамени вот этого нового лидера патриотов будет написано, когда он будет входить в Кремль, Путин, ответишь за Курск и за Белгород? То есть это за то, что он бросил собственные территории?
Идея будет такая, конечно, вот мщение за национальное унижение. Другое дело, я все-таки не уверен, что этот человек может появиться, понимаете, потому что степень растления очень велика. Все предают всех. Он может пойти, он может войти в Кремль, он даже может взять власть. Хотя войти в Кремль не означает ее взять. Россия велика. Но, допустим, даже он это сделает, его немедленно удушат свои. Ведь, понимаете, для удачного переворота, помимо удачи, которой не было, например, у Штауфенберга, необходимо одно надежное условие. Необходим корпус сторонников, которые не продадут. А я, честно говоря, не вижу сегодня в России ни одной категории населения, которая бы обладала этими рыцарскими качествами, которая готова была бы не продавать. Интеллигенция, у которой, в принципе, есть какие-то убеждения, она, во-первых, выдавлена из страны по большей части, а во-вторых, заткнута. Поэтому вообще надо дружить с интеллигентами, потому что у них есть моральный кодекс. А если ты дружишь с блатным, то у него принцип один. Умри ты сегодня, а я завтра. Да, как в классическом анекдоте. Мне не важно убежать от медведя. Мне важно, чтобы я бежал быстрее тебя. Я боюсь, здесь будет та же история. Поэтому мне важно тебя перегнать. Поэтому я не вижу у такого человека ни надежных союзников, ни какой-то организации. Может быть, она где-то есть, мы просто о ней не знаем. Может, она глубоко законспирирована. В общем, на этом месте в небе должна быть звезда. Но хочу вам напомнить, что и во времена Тухачевского никакого заговора настоящего не получилось. А Тухачевский был еще человек серьезный, по крайней мере, храбрый. Если сегодня на этом круге искать кого-то, на круге новых массовых репрессий искать такого военного, боюсь, что это поле выжжено полностью.
Много читаю в телеграм-каналах рассуждений на тему роли Абтия Алаутдинова, Рамзана Кадырова, шире, если брать кадыровцев, если брать еще шире, в общественных настроениях. Вот сейчас, например, там, Александр Невзоров пишет про то, что ВСУ якобы прорвали позиции Ахмат в Белгородской области и там движутся активно то ли на Шебекино, то ли прямиком на Белгород. Понятно, что это все там, частично вбросы, все это будем проверять, будем ждать каких-то более подробных деталей про то, что там сейчас происходит. Но вот тем не менее, случится ли некая десакрализация Рамзана Кадырова, кадыровцев, с вот этими бесконечными комическими ситуациями, которые происходят вокруг батальона «Ахмат»? То есть его роль в общественном сознании, она будет понижена в связи вот с этими проигрышами в Курске и Белгороде?
Чтобы произошла десакрализация, нужна сакрализация. А он не сакрален даже в Чечне, понимаете, даже среди своих. Конечно, не будет никакой десакрализации Кадырова. Другое дело, что сейчас, вот в этой ситуации, от Рамзана Кадырова, и не зря же Владимир Путин к нему проехал, да, ведь визит в Беслан был по пути, не зря же Владимир Путин посетил Рамзана Кадырова и сфотографировал с его роднёй. Совершенно очевидно, что на случай опричнины, на случай реального большого нападения на собственный народ, ждать большой решимости от ОМОНа нельзя. Все-таки хоть какое-то чувство своячины, как это называют, чувство своих, близких, оно осталось даже у ОМОНа. Для того, чтобы мочить массовое население Москвы или, допустим, Курска, нужен условно чужой, причем не ВСУ. Поэтому Рамзана Кадырова, конечно, я бы сказал, откармливают на этот самый случай, его держат именно на крайний момент такого противостояния. А другой вопрос, что, так сказать, Рамзан Кадыров может и не захотеть отдавать эти долги. У него же тоже нету в отношении Владимира Путина никаких особенно горячих чувств. Я думаю, что он просто презирает его, как много лет платившего ему дань. А у меня есть ощущение, что для Рамзана Кадырова это будет некий момент истины, да, некая точка выбора, бифуркации. И тут же, понимаете, вот чего мы не знаем. Вот этого мы не знаем совсем. У нас нет надежной социологии по этой части. Мы абсолютно не знаем, как относится к Рамзану Кадырову, собственно, в Чечне. Чечня до такой степени зажата, забита, запугана, и, в общем, это невозможно было бы поверить в 90-е годы, когда для многих чеченцев были образцовыми бойцами, настоящими такими вот зверски независимыми, как угодно. Но сегодня то, что удалось Рамзану Кадырову сделать со своей республикой, со своей вотчиной, там не раздается ни одного голоса. Любая попытка, даже сбежав оттуда, открыть рот, вызывает бешеное собственное недовольство, поэтому и попытки выйдут туда. Поэтому его руки длинные, да, возможности простираются далеко, денег было влито много, и часть из них была потрачена на благоустройство, часть, конечно, на личную гвардию. Поэтому я абсолютно убежден, что у Рамзана Кадырова все уж так хорошо. Человек, который так заботится о своей безопасности, вероятно, понимает масштаб опасности. Поэтому у меня есть сильное подозрение, что в ближайшее время Рамзану Кадырову придется либо активно участвовать в боевых действиях, либо готовиться, об этом многие говорили, к передаче власти. Как это получится, не знаю. Что касается Абтиала Удинова, надо сразу сказать, это очень неудачная кандидатура. Этот человек необаятельный. Вот то, что у России в критический момент не оказалось своего Арестовича, то, что нет своего Залужного, это было давно понятно, но то, что нет своего Арестовича, понимаете, для того, чтобы были свои Залужные и Арестовича, нужна независимость. Нужна независимая страна, в которой есть гражданское общество, в которой есть ход талантливым людям, в которой есть не отрицательная, а именно динамичная, положительная селекция. Мы этого ничего не видим, поэтому, собственно говоря, любой агрессор и входит в Россию как нож в масло. Так было на всем протяжении ее истории и с поляками, и с немцами, и с пригожинцами. Для того, чтобы отмобилизовалась страна, она должна действительно оказаться на грани существования, на грани выживания. А есть ли у нее сегодня такой ресурс, я не знаю. Но я точно совершенно знаю, что своего Арестовича у России не будет. Именно потому, что все умные были выдавлены еще на дальних подступах.
Но еще же проблема в том, что Абтиал Удинов патологический врун. То есть невозможно верить человеку, про которого понятно, что он лжет примерно каждую секунду. Я раньше патологическим вруном казался Коношенко,
А Владимир Путин, да, он правду говорит? Наоборот, как раз масштаб государственной лжи долгое время считался критерием властности. Он так врет, потому что он может себе это позволить. Вообще в России долгое время, это вот интересная тема, в России долгое время господствовал этот нарратив, что чем пропаганда бездарнее, тем власть сильнее. Если пропаганда может позволить себе не заботиться ни о достоверности, ни об убедительности, ни о маломальских системных достижениях, хоть какое-то, я не знаю, хоть какая-то, какое-то подобие идеи там, или харизмы, ничего. Ну что мы, Скобееву будем называть, что ли, успешным пропагандистом? Там ничего, кроме масштаба присутствия в телевизоре, нету. А Соловьев просто давно уже тень себя прежнего. Тогда у него, по крайней мере, хоть была карьерная какая-то жилка, и теперь он достиг всего. Теперь кроме него никого не осталось.
Противостоим абсолютному сатанизму. И поэтому сейчас Русь пробуждается. Поэтому каждый, который чувствует в себе силы, понимание, осознание, может сделать свой выбор. 117. Набираешь номер. 117. И вливаешься в ряды своих.
Киселев уже давно где-то на дальних, опять же, поступах отрез. А в чем ситуация? У России нет сегодня, вот это очень важно, нет ни одного человека, которому бы страна верила. Путину она не верит, она готова смотреть это, и много раз тоже говорилось, смотреть это все как фрик-шоу. Страна не верит пропаганде, страна не верит телевизору, она зомбирована им, но это не значит, что она ему верит. Она подсела на эту иглу, но понимаете, человек, который сидит на героине, он не питает иллюзий насчет там пользы героина, насчет высоких моральных качеств героинозависимого человека. Нет, он все понимает, что он себя губит, но он не может слезть с иглы. Вот на этой Останкинской игле сидит российское население, прекрасно понимая, что это такое, прекрасно понимая степень растления всего этого. Когда страна не верит никому, когда вот нет ни одного человека, который внушал бы доверие, мы с вами не внушаем его, потому что мы за границей, потому что мы на деньги Ходорковского, потому что вы татарин, а я еврей. Но это там, с точки зрения ксенофоба нам верить нельзя, мы по определению не люди. Это у них такое вот есть понятие, для них действительно зоологическая ксенофобия характерна. Верить нельзя никому, кто во власти, потому что они все куплены и проданы. Верить нельзя военным, потому что военные коррумпированы, и в Министерстве обороны скандал на скандале. Я не вижу сегодня в России ни одного человека, в адрес которого не звучало бы хармсовское «ну-ну-ну-ну, врёшь». Вот это ужасно, потому что я не очень понимаю, можно ли на таком зыбком болоте построить хоть что-нибудь долговечное.
Знаете, я вот сегодня никак не могу переварить мысль про кадыровцев и Кадырова как персональную опричнину. И вы знаете, я просто, у меня перед глазами эти кадры, вот как Владимир Путин заезжал в Грозный, и там, значит, Адам Кадыров стрелял на этом полигоне для чеченских ОМОНовцев одновременно из двух, значит, каких-то золотых автоматов по каким-то сомнительным целям. Я вот о чем думаю. Если Владимира Путина, за которого страна так радостно, кивком, молясь и крестясь, голосует с результатом 246%, вот это последняя надежда и последняя опора, это же говорит о том, что ну, как бы он не то что в кризисе, что как бы, ну, власти вообще нету.
Ну хорошо, а давайте вот сравним нашу аналитику. Вы в окружении Путина видите хоть одного надежного человека? Ну, был Золотов.
Ни одного.
Ни одного, абсолютно. Ну, Золотов, да, кстати, я не знаю, где Золотов, да, вспоминается по нему Лертенев. Друзья, мне страшно за Фиделя, скажи, ты жив еще, Фидель. А Шойгу, который считался братом и наперсником, оттеснен, и все его окружение пересажали. А Дугин, ну, о чем мы говорим, Тихон Шевкунов, хотя я включен в школьную программу, но что-то я не слышу ни его убедительных проповедей, ни широковещательных заявлений. А я не вижу Патрушева. Если Патрушев что-то говорит, то это, значит, уровня городских легенд 50-х годов. То есть я вокруг Владимира Путина не вижу ни одного человека, который бы при случае его защитил. То есть устойчивость его объясняется только одним – полным отсутствием конкуренции. Понимаете, даже Навальный, сидящий в Харпе, Навальный, намертво заизолированный от любых контактов и не выходящий из бетонного мешка из ШИЗО, тяжело больной, представлял для него такую опасность, что его потребовалось убить. Если он боится даже противника, связанного по рукам и ногам и запихнул в бетонный мешок, вы можете себе представить меру его политической устойчивости. Да в России сегодня на любых дебатах Владимира Путина сделал бы одной левой самый непрофессиональный политтехнолог из любой другой страны. Человек с минимальным образованием, человек, умеющий сложить 2 и 2, предъявить ему бесконечные случаи лжи, манипулирования и цинизма, ну о чем тут говорить? Но поскольку в России давно публичной политики нет, вот давайте представим себе, мы можем хотя бы отдаленно представить себе в России хоть одного легального конкурента Владимира Путина. У нас Дунцову ногами запинали, а что там было со всеми другими кандидатами возможными, в которых тоже нельзя было всерьез верить, мы наблюдали живьем. Поэтому никаких абсолютно надежд на смену власти цивилизованным путем, никаких абсолютно надежд на реальную политическую борьбу в России нету. Владимир Путин сделал все возможное, чтобы уйти двумя возможными путями – насильственная или ненасильственная смерть. Хочется верить, что не насильственная, потому что в результате переворота никогда еще хорошая сила не приходила к власти.
Мы уже немножко ушли от темы Курска, но просто у нас есть бот в канале «Можем объяснить», где я тоже работаю. И вот только что туда жительница Курской области по имени Светлана прислала удивительную фотографию, которую я хочу зрителям показать. Это в подъезде в Курске повесили газету с обращением губернатора Курской области Алексея Смирнова. И там заголовок такой написано: «Нет нацизму и гомосексуализму. Сегодня». Сегодня. Я просто не мог это не показать, не мог это не обсудить, хотя мы ушли от этой темы. Но это же поразительно. То есть, значит, в Курской области...
Нет, мне просто интересно, неужели они действительно
главная
думают,
проблема
что
это
идет армия гомосексуалистов, да, что действительно ВСУ идет с целью изнасиловать всех россиян. Ну, очевидно же, что это не так, понимаете? И, в общем, на захваченных территориях никакого гей-пира не было. Но это, понимаете, это моральное, даже не моральное, это интеллектуальное падение, да, вот эта газета с обращением «Нет нацизма и гомосексуализма», это как гибель богов какой-то в Висконте. Это понятно, что речь идет о мобилизации самых древних и самых примитивных страхов. Показательно другое. Люди над этим смеются. Они все понимают. Они не верят никому. Вопрос в ином. Почему они это терпят? А на это ответ очень простой. Они терпят потому, что им кажется, а как только в России исчезнет нынешняя власть, исчезнет ее последняя скрепа, и волей-неволей придется меняться. То есть будущего россияне боятся больше, чем Путина, больше, чем ВСУ. Больше, чем гибели от такого некомпетентного руководства. Лишь бы будущее не наступало. Я должен их огорчить. Оно уже пришло.
Хочу перейти к последней теме нашей сегодняшней передачи. Это Беслан. 2 сентября будет годовщина жутких, трагических событий. Ну, первого, на самом деле. Да, первого случился захват школы. Владимир Путин впервые то ли за 14 лет, то ли за 20 лет разные данные приводятся, потому что якобы он там заезжал в эпоху президентства Медведева инкогнито в Беслан. Но вроде бы его там никто вживую не наблюдал. Кажется, впервые. Действительно, с 2004 года приехал в Беслан, картинно поклонился на кладбище ангелов, памятнику детям, которые погибли в результате штурма. Вот о чем я хочу спросить. Мне кажется, что вот за эти 20 лет, которые прошли с этой трагедией, а я был в Беслане и общался с мамами погибших детей, ездил туда вместе с Мариной Литвинович, которая автор независимого расследования и доклада, который касался событий в Бесланской школе. Мне кажется, что самое большое преступление, которое за 20 лет удалось этой власти совершить, это то, что из общественной памяти, из народной памяти вытерли одну простую мысль, что в гибели детей, в том числе, виноваты не только чеченские террористы, которые захватили школу, но и те люди, которые командовали операцией. Ну, Патрушев, который там был все эти дни. Владимир Путин лично. А сейчас Владимир Путин, значит, встает на коленочко, и как будто бы он тут ни при чем. И мне кажется, что это страшно, и мне кажется, что это ужасно, и мне кажется, что мы должны говорить про то, что тогда, в 2004 году, именно он отдал приказ о штурме школы, в результате которого погибли дети.
Ну, у меня, кстати, есть личная вина, потому что я был тогда в Беслане, 2 сентября прилетел, и я писал тогда, что, собственно, штурм начался после того, как гранаты начали рваться в здании, кроме как мальчик побежал, там граната взорвалась, теперь понятно уже, что этот нарратив распространялся искусственно, и что штурм начали по приказу, что это был именно приказ, не щадя никого, начать штурмовать. То есть, грубо говоря, вся эта ситуация невыносимого напряжения, которая вот разрешилась так страшно, что это все началось именно из-за конкретного приказа. И огнеметы эти все собрали, там все это было, трубы эти, которые там лежали. Все показало, что это началось не из-за боевиков и не из-за заложников, а это был приказ штурмовать любой ценой. Ну, всего тогда знать было нельзя. Что я знал, что мне рассказали заложники, то я написал. Естественно, что для Владимира Путина Беслан был прежде всего поводом не пустить никуда Масхадова. Я думаю, что игра Масхадова покойного тоже была, в общем, нечистой очень. Потому что он предлагал себя в переговорщики ради легализации себя в политическом поле, а не ради спасения детей. Я абсолютно убежден, что и вся цель-то, вообще говоря, этой операции, по крайней мере, одна из целей была легализация Масхадова как переговорщика. Другое дело, что когда Политковская летела в Беслан, ее попытались отравить, и это лишний раз показало, с кем мы имеем дело. Беслан показал тотальную беспомощность российской власти уже тогда. Если Норд-Ост был кризисом власти, то Беслан был ее провалом, полным и абсолютным. И реакция на Беслан, когда после Беслана сразу же прекратили выбирать губернаторов, ну, где Беслан и где губернаторы? Нет, мы будем только завинчивать гайки, заливая Чечню деньгами, а все остальные вызовы кровью. Это было чудовищно. И я понимаю, почему Владимир Путин туда не ездит. Да? Возвращаться на место такого поражения, причем собственного поражения, это надо быть мазохистом, а он далеко не. А сегодня, кстати говоря, насколько я знаю, бесланские матери тоже не до конца лояльны. И хотя прошло 20 лет, они сказали ему довольно много, как и выжившие заложники, по крайней мере, не очень лестных слов. Но мы этого, разумеется, не увидели. И нам этого, конечно, никогда не покажут. Беслан потенциально был точкой первого шока, когда стало понятно, что Владимир Путин не остановится ни перед чем ради уничтожения проблемы. Да пусть даже вместе с этой проблемой погибнут люди. Стало абсолютно ясно, что люди, противостоящие ему, террористы, это чудовище, но это не снимает ответственности абсолютно с местных властей. Поэтому почему он туда не ездил, понятно, меня другое пугает. Если так серьезно говорить, тогда к Беслану оказались абсолютно не готовы все. Возможно, что Беслан был задуман как общая провокация с последующим разоблачением, а ее как бы провели чуть дальше. Ну откуда вооруженные люди, до зубов вооруженные, могли оказаться на территории республики? Вероятно, о них знали, вероятно, их вели. У меня сегодня есть страшное ощущение. Если кто-то в России, как в Крокусе, не дай бог, конечно, захочет новую волну террора развязать, я абсолютно уверен в том, что в России есть надежные информаторы, надежные спасатели. В Крокус они ехали, как вы помните, очень долго. И, по крайней мере, надежные спецслужбы. Вот в этом я не уверен совершенно. Я уверен, что в России сейчас растление зашло гораздо дальше, чем это было в Беслане. А мотивировки исчезли окончательно. Поэтому Россия никогда не была такой уязвимой, как после четверти века президентства Путина. Никогда не была такой растленной, никогда не была таким позором и ужасом мира. И как же мне больно за то, что история последних 7 российских веков заканчивается вот так.
То есть Россия сегодня более уязвима, да, и теракт в России сегодняшний проще провести. Это может быть даже более страшный теракт. Я бы не хотел,
если мы с вами... Нет, подождите, вот тоже трагедия. Если мы с вами это скажем, нам скажут, что мы к нему призываем. Мы к нему совершенно не призываем. Мы просто говорим, как не призывали мы и ВСУ на территорию Курска. Мы просто говорим, что Россия сегодня абсолютно уязвима. Чтобы защищаться, нужны две вещи. Либо профессионализм, либо убежденность. А когда у тебя на месте этих вещей зияющая бездна, надо признать, что ты до этой бездны свою страну довел. И жертвовать жизнью можно только за новую Россию. А какой будет от новой России, сейчас не может сказать никто.
Ну и напоследок традиционный мой вопрос, о чем мы будем говорить через неделю.
Я думаю, что у нас с вами будет масса поводов, связанных с российским школьным образованием. Потому что от этой темы никуда не уйдешь. У них нет, конечно, многих лет, чтобы окончательно его загубить, но 1 сентября – это тема, с которой не слезешь. Я молю Бога о том, чтобы у нас не появилось более страшной, более горячей темы, потому что, честно говоря, август не кончился, и сентябрь в нынешних обстоятельствах вряд ли будет прохладнее.
Спасибо. Спасибо. Дмитрий Быков, программа «Навигатор» была с вами. Пока.
До скорого.
Да, действительно, еще несколько дней страшного августа предстоит нам всем пережить. И, как и каждый год, август этот оказался кровавым, темным, непредсказуемым. Желаю вам справиться с его вызовами и обязательно увидимся ровно через неделю в эфире «Ходорковский лайв». С вами был Ренат Дельдельдеев. Вокруг меня сейчас видите другие любопытные программы нашего канала. Обязательно их посмотрите и берегите себя.